Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Аникин Андрей Игоревич. Я заведующий отделением гнойной хирургии городской клинической больницы номер 17 города Москвы, кандидат медицинских наук. И сегодня я бы хотел обсудить современные возможности лечения и профилактики хирургических инфекций. Данная тема, я думаю, будет интересно не только хирургам, гнойным хирургам, которые непосредственно занимаются лечением раневой инфекции, но и смежным специалистам, терапевтам, кардиологам, травматологам, которые в повседневной практике встречаются с пролежнями, с трофическими язвами на фоне недостаточности кровообращения, системных заболеваний, с посттравматическими ранами. Тема раневой инфекции, как я уже сказал, чрезвычайно актуальна и по сей день. Так, на долю пациентов с раневой инфекцией приходится примерно 40% среди всех хирургических больных. Инфекции кожи и мягких тканей занимают третье место по частоте в этиологической структуре сепсиса. И в настоящее время количество пациентов с гнойными заболеваниями мягких тканей увеличивается из года в год, что связано и с увеличением пациентов с сахарным диабетом, с послеоперационными осложнениями, особенно после операции с применением различных имплантов. Итак, раневой процесс – это сложный комплекс разнообразных защитных реакций, развивающихся в организме в ответ на повреждения и проявляющихся в виде деструктивных и регенераторных процессов в области раны и общих реактивных изменений со стороны организма. Существует множество классификаций ран по числу, по локализации, по виду повреждения. На всех останавливаться не буду. Но самые актуальные в настоящий момент для хирургов является классификация раны по цвету: черное, желтое, красное, белое, в зависимости от преобладаемого типа тканей в ране. И классификация ран на острые и хронические, так как в лечении хронических ран имеются свои нюансы, но основные принципы лечения все же идентичны. В течение раневого процесса выделяют три стадии. Это фаза воспаления, фаза регенерации и фаза эпитализации и реорганизации рубца. Фаза воспаления длится от одних до пяти суток, делится на период сосудистых реакций и период очищения. Фаза регенерации начинается с шестых суток и длится до двух недель. В эту фазу уже происходит пролиферация фибробластов, рост сосудов, образование коллагена, рост грануляционной ткани. И с 15 суток и до 6 месяцев, это зависит от объема раневого дефекта, длится фаза уже эпитализации и реорганизации рубца. В эту фазу происходит образование связей между коллагеновыми волокнами, идет активная краевая эпитализация, формируется рубец. В тех случаях, если рана достаточно обширная, то формируется рубцово-трофическая язва, и необходимо уже прибегать к различным методам кожно-пластического закрытия раневого дефекта. Итак, какие факторы нарушают заживление раны? Их можно подразделить на системные или общие, и локальные. К системным факторам относятся различные иммунодефицитные состояния, пожилой возраст пациента, различные системные заболевания, коллагенозы, нарушение углеводного обмена, то есть сахарный диабет, кахексия, истощение пациента, различные полинейропатии и онкологический процесс. К локальным факторам можно отнести нарушение артериального притока, нарушение венозного оттока, постоянная повторная травматизация раны, нарушение иннервации, либо ятрогенные, либо системные, наличие инородных тел в ране, то есть каких-либо лигатур, имплантов, длительно текущие хронические раны могут малигнизироваться, что также негативно сказывается на течение раневого процесса. И постоянное чрезмерное натяжение краев раны приводит к их ишемии и также к плохому заживлению раны, ухудшает течение раневого процесса. Итак, вот то, что я говорил, одна из основных классификаций ран по цвету, да, выделяют, как я уже говорил, черную, желтую, красную и белую раны. Основываясь на данной классификации, можно определять дальнейшую тактику лечения. Так, на верхней картинке мы видим черную рану, которая представлена некротическими тканями или некротическим струпом. В данном случае необходимо хирургическое лечение, то есть некроктомия с иссечением нежизнеспособных тканей. Желтая рана отличается от черной тем, что ее поверхность уже гидратирована, обильно или умеренно эксудирует, окружена воспаленными тканями. Рана представлена налетами фибрина или отторгающимися участков некрозов. В данном случае хирургическое лечение предпочтительно, но в некоторых случаях можно применять местную терапию с современными перевязочными средствами различными. Красная рана, она уже представлена грануляционной тканью, отсутствует перифокальное воспаление вокруг раны, и в данном случае показано проведение местной терапии, либо при обширных раневых дефектах проведение кожно-пластических вмешательств. Белая рана – это заключительная стадия заживления раневого дефекта, гранулирующая рана с активной краевой эпителизацией. И в данном случае, как и при красной ране, показана либо местная терапия различными раневыми покрытиями интерактивными, либо кожная пластика при обширном раневом дефекте. По цветовой гамме существует множество программ, которые позволяют объективно оценивать течение раневого процесса. Так, на данном клиническом примере мы видим пациентку с венозной трофической язвой голени, и произведено цифровое картирование язвенного дефекта в программе Wound Analyzer. В динамике мы видим, что в процессе лечения уменьшились не только размеры язвенного дефекта, но и изменился цветовой спектр язвы. Да? Стали преобладать уже красно-розовые оттенки, нежели желто-черные в начале лечения, да? Что может говорить о положительной динамике на фоне проведения терапии. Это позволяет объективизировать раневой процесс и динамику лечения. Итак, какие же общие принципы лечения раневой инфекции? В первую очередь, это адекватная и по возможности радикальная хирургическая обработка гнойно-некротического очага. Это рациональная эмпирическая и этиотропная антибактериальная терапия. Дезинтоксикационная терапия, особенно у пациентов с тяжелой раневой инфекцией, осложненной сепсисом. Местное лечение раны с учетом фазы раневого процесса. Дополнительные физические методы воздействия на рану, о них я скажу позже. Это, безусловно, лечение сопутствующей патологии, сахарного диабета, недостаточности кровообращения, гипертонической болезни, декомпенсация которых негативно сказывается на течение раневого процесса. И при полном очищении раны, при обширных раневых дефектах, образовавшихся, это кожная пластика раневого дефекта. Итак, как мы видим из прошлого слайда, основным методом лечения раны является радикальная хирургическая обработка гнойного очага с последующей кожной пластикой дефекта раневого. Однако местная терапия и хирургическое лечение гнойной раны не являются конкурирующими методами. Их необходимо рассматривать как дополняющие друг друга компоненты комплексной терапии гнойной раны. Так, на данном клиническом примере хотел бы продемонстрировать необходимость радикального хирургического лечения. Мы видим пациентку с некротической инфекцией, обширной некротической инфекцией мягких тканей лобковой области, передней брюшной стенки, которая возникла на фоне абсцедирующего фурункула лобковой области, у пациентки сахарный диабет, сепсис на входе. Выполнена хирургическая обработка раны. Однако вот рану, которую мы видим на первой картинке, в таком состоянии, если лечить рану, то никакие антибиотики и местные перевязочные средства не помогут, пока не будет выполнена радикальная хирургическая обработка. Что и сделано, мы видим на второй картинке. Рана, безусловно, увеличивается в размерах, да, более чем в два раза. Однако все карманы, все гнойные затеки дренируются, выполняется удаление всех нежизнеспособных тканей. И далее мы уже можем активно применять различные средства местной терапии. В данном случае пациентке начато проведение вакуум-терапии. Мы видим положительную динамику в течение раневого процесса, появление гранулационной ткани, отсутствие некрозов. И на 15-й сутки уже мы видим полное очищение раны и можем говорить о том, что она уже подготовлена к каким-то дальнейшим пластическим операциям. Какие дополнительные биофизические методы лечения гнойных ран существуют? Их на самом деле гораздо больше, чем представлено на слайде. Я показал как бы основные, которые чаще всего применяются в клиниках. Это гидрохирургическая обработка ран, ультразвуковая кавитация, обработка ран пульсирующей струей антисептика, антисептиков, особенно данный метод актуален при ранах с плохо дренируемыми карманами и позволяет не только механическим путем очистить рану, но и способствует разрушению биопленок, вот, в виде которых в основном микробы и существуют в ране. Методика управляемой бактериальной среды, озонотерапия, лазерное облучение, гиперборическая оксигенация. Но, как можно сказать, по нашему опыту, мы считаем, что наиболее актуальными методами являются первые три, которые показаны. Хотя все зависит от оснащения отделения и от личного опыта каждого врача. На данном слайде представлен как раз пример, представлен гидрохирургической обработки раны. Так, пациент с обширной некротической инфекции верхней конечности, выполнена некроктомия. В послеоперационном периоде сформировались обширные некрозы кожи, подкожной клетчатки, фасции. Выполнена этапная некроктомия с гидрохирургической обработкой. Данный метод позволяет прецизионно, без травматизации окружающих тканей, убрать некротические участки некрозов и также способствует разрушению биопленок как метод обработки ран пульсирующей струей антисептиком. Обработка происходит струей жидкости, которая поступает из аппарата со скоростью больше, чем 1000 метров в секунду, и происходит малотравматичное удаление сформированных некрозов. В дальнейшем пациенту проводилась вакуум-терапия раны, и мы видим полное очищение раны, образовавшийся обширный раневой дефект, и лечение закончено аутодермопластикой раны, расщепленным неперфорированным кожным лоскутом с полным восстановлением кожных покровов. Весь срок лечения составил 35 дней, что является небольшим периодом лечения у пациентов с такой тяжелой раневой инфекцией. Антибактериальная терапия – неотъемлемая часть комплексного лечения гнойных ран. И что надо учитывать, назначая антибиотики? В первую очередь мы должны оценивать тяжесть инфекции и предполагать, какой возбудитель может быть. При первичной операции мы уже можем судить, какая это флора коковая или это грамма минус палочки, насколько выражена системно-воспалительная реакция. Антибиотики всегда должны, назначение должно их быть обосновано. Да, то есть при каких-то локальных гнойных процессах без выраженной системно-воспалительной реакции назначение антибиотиков не всегда оправдано, можно ограничиться лишь радикальной хирургической обработкой и местной терапией. Необходимо выбирать оптимальный выбор антимикробного препарата с учетом получения результатов бактериологического исследования, когда результаты уже готовы. Также необходимо выбирать оптимальный режим дозировки, то есть выбирать разовую дозу, кратность введения, путь и скорость введения. Так при обширном раневом процессе, сепсисе, естественно, это будет максимальная суточная доза с внутривенным введением. При легких амбулаторных каких-то ситуациях это будет пероральный путь введения. И необходимо планировать сроки антибактериальной терапии, оценивать ее эффективность. То есть динамики мы должны смотреть и в динамике брать бактериологическое исследование, проводить раны, следить за системным воспалительным ответом. При купировании явления системной воспалительной реакции и снижении обсемененности раны антибактериальную терапию желательно отменять, чтобы не было осложнений в виде псевдомембранозного колита и различных антибиотико-ассоциированных диарей. Основными возбудителями инфекции кожи и мягких тканей, безусловно, является коковая флора. Это золотистый стафилококк, стрептококки различные, прочие микроорганизмы, такие как энтеробактерии, анаэробные микроорганизмы, встречаются достаточно редко, либо это тяжелые некротические инфекции, анаэробные инфекции или назокомиальные инфекции. Обычная дикая флора – это грамположительные коки. Как раз данный слайд подтверждает мои слова по прошлому слайду. Мы видим, что при неспецифических гнойных процессах в основном возбудителями являются либо золотистый стафилококк, либо пиогенный стрептококк. Прочие микроорганизмы встречаются либо при специфических процессах, либо при вторичном инфицировании. Местную терапию раны надо проводить с учетом фазы раневого процесса, безусловно. Так, в первую фазу раневого процесса решаются такие задачи, как подавление инфекции в ране, удаление раневого содержимого эксудата, активация процессов отторжения нежизнеспособных тканей, и нельзя забывать об травматичности перевязок, чтобы не было постоянной травматизации раневой поверхности. Во вторую и третью фазу раневого процесса задачи уже несколько другие. Это, в первую очередь, сохранение влажной среды в ране, регуляция кислотности и оксигенации раны для стимуляции процессов неоангиогенеза, защита от вторичного инфицирования и также актуальна травматичность смены повязок для скорейшего заживления ран. Говоря о заживлении ран во влажных условиях, данная теория была выдвинута и доказана в середине прошлого века, 20-го, и доказано, что во влажной среде быстрее происходят процессы аутолиза, отторжения нежизнеспособных тканей, созревания гранулационной ткани. Влажная среда способствует нормальному функционированию фибробластов, миграции эпителиоцитов и скорейшей эпителизации раны с образованием мягкого рубца. Итак, какие препараты лучше применять в первую фазу раневого процесса? Ну, чаще всего это, безусловно, антисептики и мази на полиэтиленгликолевой основе. Это альгинатные повязки, которые помогают сохранять влажную среду в ране. Фомы – это губчатые перевязочные средства, которые обладают хорошей адсорбцией раневого отделяемого эксудата. Целесообразно применение гидрогелевых повязок с различными антисептиками. И наиболее актуальным является вакуум терапии раны. Это второй пункт, аббревиатура НПВТ, негатив Pressure Wound Treatment с английского языка, лечение ран отрицательным давлением. Методика сейчас чрезвычайно актуальна, наверное, применяется. И аппараты применяются во всех отделениях гнойной хирургии. На данном методе я также остановлюсь чуть попозже, подробнее. Во вторую фазу раневого процесса чаще всего применяются мази на полиэтиленгликолевой основе, гидрогелевые и гидроколлоидные раневые покрытия, атравматические и биодеградируемые раневые покрытия при активной эпителизации раны, коллагеновые повязки. При обширных ранах и при невозможности выполнить кожную пластику в силу различных причин, можно использовать клеточную терапию в виде инъекции свежезамороженных фибробластов пуповины человека. PRP-терапия или лечение, обогащенное тромбоцитами плазмы, также проводится либо в виде инъекции в область раны, либо в виде мембран, которые делаются в термостате из обогащенной тромбоцитами плазмы. Эффект положительный заключается в положительном влиянии тромбоцитарного фактора роста в плазме. И вакуум-терапия, безусловно, во вторую фазу раннего процесса также активно применяется, но в другом режиме, нежели чем в первую фазу. Немного подробнее хотел остановиться о вакуум-терапии ран. Методика сама по себе была разработана в 80-е годы в Советском Союзе, в Ярославле, профессором Ларичевым, но практическое применение первые аппараты были созданы в Америке, как это часто бывает. При данном методе лечения рана заполняется поролоновой губкой с угольной пропиткой для лучшей адсорбции раневого отделяемого, накладывается окклюзионная повязка, делается перфорация в пленке, и данная система подключается к аспиратору, который создает отрицательное давление. За счет этого происходит постоянная эвакуация эксудата, снижение бактериальной обсемененности раневой поверхности, уменьшение локального интерстициального отека тканей, усиливается местное кровообращение, уменьшается чисто механически за счет сдавливания площадь раны, поскольку повязка герметичная и накладывается на несколько дней, происходит защита от вторичной инфекции, и создаваемая тканевая гипоксия стимулирует ангиогенез в ране. В первую фазу раневого процесса вакуумастированную повязку обычно накладывают на 2-3 дня в зависимости от эксудации раны. Обычно применяется постоянный режим. Во вторую фазу раневого процесса повязка может быть наложена до 5 дней. Лучше применять переменный режим, так как грануляционная ткань при данном режиме лучше растет в ране. Хотелось бы заметить, что заживление обширных ран вторичным натяжением – это опасность формирования гипертрофических килоидных рубцов, формирования рубцово-трофических язв и малигнизации раны. Поэтому, конечно, золотым стандартом финального этапа, на финальном этапе лечения обширных раневых дефектов является кожная пластика раны. Существует множество методов кожной пластики, все зависит от локализации раны, от площади раны. Можно выполнять как аутодермопластику, пластику местными тканями, перемещенными лоскутами, лоскутами на микрососудистых анастомозов, комбинации этих методов. Все зависит от, все выбирается по каждому индивидуальному случаю. Так, один из примеров комплексного лечения пациента 30 лет, который поступил с некротической раной стопы с явлениями сепсиса. Пациенту выполнена радикальная хирургическая обработка, при которой мы видим, что процесс располагался не только на стопе, как первоначально казалось, но и распространялся до верхней трети голени. Выполнялись этапные некроктомии с гидрохирургической обработкой, после чего проведено 3 сеанса вакуум-терапии, и у пациента в результате лечения сформировался обширный раневой дефект площадью до 1000 квадратных сантиметров. Безусловно, такая рана спонтанно не заживет никогда, пациент, качество жизни пациента будет ухудшаться, а пациент молодой, работающий. Поэтому пациенту выполнена аутодермопластика расщепленным неперфорированным кожным лоскутом с полным приживлением последнего. Пациент выписан зажившей раной и вернулся на работу в той же должности, без инвалидизации. хотя первоначальный раневый процесс был тяжелый и мог закончиться более плачевно. В дальнейшем хотел с вами обсудить вопросы профилактики раневых инфекций, так как подчас эти причины бывают, причинами развития бывают столь незначительные, что на них не обращают внимания. Да? Причинами могут быть различные травмы, ушибы, раны, ссадины, потертости, мозоли, укусы насекомых, животных, какие-то локальные воспалительные процессы, фурункул, гидроденит, лимфоденит, инъекции препаратов при несоблюдении методики выполнения манипуляции. И дерматологические заболевания, хоть и редко, но могут являться причинами развития гнойных процессов. Поэтому профилактика и адекватное лечение локальных гнойно-воспалительных процессов на амбулаторном этапе чрезвычайно важна. И в большинстве случаев правильная тактика позволяет избежать госпитализации и операции. Что же надо делать на амбулаторном этапе у таких пациентов? В первую очередь это функциональный покой. То есть не надо нагружать конечность пораженную, чтобы не усиливать приток крови и не усиливать, не провоцировать воспаление. Дальше. Местная гипотермия, да, то есть банальное охлаждение очага воспаления, то есть пузырь со льдом, в течение дня постоянное охлаждение – это хорошее противовоспалительное средство. Лекарственные препараты. Целесообразно применение различных антисептиков – это водные растворы йода, пронтосан, мази на полиэтиленгликолевой основе. Особо эффективны в таких ситуациях являются мази с топическими антибиотиками, ярким представителем которых является мазь суперацин, о которой в дальнейшем я поговорю подробнее. Ни в коем случае нельзя применять мазь Вишневского, ихтиоловую мазь, поскольку это жирорастворимые вази, создающие анаэробные условия в очаге воспаления и приводящие только к прогрессированию гнойно-некротических процессов. Ну, не надо говорить о запахе мази Вишневского, о том, как она пачкает кожу и одежду. И если происходит излечение на фоне применения мази Вишневского, это, как правило, происходит не благодаря, а вопреки. Итак, говоря о мазях с топическими антибиотиками, какие же показания для их назначения? Ну, в первую очередь, это гнойно-воспалительные заболевания кожи мягких тканей в начальной стадии, то есть фурункул, гидроденит, лимфоденит, атерома в стадии воспаления, но без абсцедирования. Потому что если возникает абсцедирование, уже необходимо пациента оперировать. Различные поверхностные травмы, ссадины, потертости, мозоли, также с воспалением, но без абсцедирования. И особенно мази с топическими антибиотиками хорошо себя зарекомендовали при лечении дерматологических заболеваний. Фурункулез, пиодермия, эктимы, экземы и прочие. Какие же критерии выбора топических антибиотиков? Во-первых, это направленное действие на спектр возбудителей. Это минимальный уровень резистентности, способность создавать высокие стабильные концентрации препарата на поврежденных участках кожи. И, безусловно, должна быть доказана эффективность при инфекции кожи и мягких тканей. Какой же топический антибиотик лучше выбрать, широкого или направленного спектра действия? Когда мы говорили о системной антибактериальной терапии, особенно у пациентов с тяжелыми раневыми инфекциями, то, безусловно, целесообразнее в плане эмпирической терапии назначать препараты широкого спектра действия. Однако, если говорить о топических антибиотиках, то здесь ситуация несколько другая. Неосложненные инфекции кожи и мягких тканей в подавляющем большинстве случаев вызываются грамположительной флорой. Поэтому целесообразнее назначать антибиотики узкого спектра действия, которые влияют на грамм плюс флору, без воздействия на сапрофитную микрофлору кожи, дабы не нарушать микробиом кожи и защитные свойства кожи. Одним из таких антибиотиков является антибиотик мупирацин, который входит в состав мази суперацин. Он обладает высокой активностью против основных возбудителей бактериальных инфекций кожи и не действует на представителей нормальной микрофлоры кожи человека, сохраняя ее защитные свойства. То есть мы видим, что высокая эффективность в отношении стафилококков, стрептококков, то есть грамположительной флоры, включая МРСА, и отсутствие действия на прочие микроорганизмы, которые являются сапрофитными и создают защитный слой. На данном слайде представлено сравнение препарата мупирацин с другими антибактериальными препаратами, входящими в состав других мазей. И мы видим, что, наверное, мупирацин – это единственный препарат, который обладает именно узким спектром действия на основные возбудители инфекции кожи и мягких тканей и не влияет на сапрофитную флору, то есть не приводит к нарушению микробиома кожи. Важным моментом является то, что у мупирацина также есть, он активен против мицеллинрезистентного стафилококка. Безусловно, МРСА чаще встречается при внутригоспитальных инфекциях, при каких-то тяжелых раневых инфекциях. Однако, если брать пациентов с дерматологическими заболеваниями, длительно текущими, то у них нередко высевается именно МРСА. Поэтому активность в отношении мицеллинрезистентного стафилококка у топических антибиотиков также важна. И максимальная она как раз у антибиотика мупирацин. Итак, мазь суперацин включает в себя антибиотик мупирацин. Он обладает уникальным механизмом действия, подавляет синтез бактериальных белков путем специфического связывания с транспортной РНК-синтетазой. И в связи с этим перекрестная резистентность мупирацина с другими классами антимикробных препаратов практически отсутствует. Мазь суперацин практически не, антибиотик мупирацина практически не всасывается с поверхности здоровой кожи. Создает высокие и стабильные концентрации в поверхностных слоях кожи. Также обладает низкой активностью против представителей нормальной микрофлоры кожи, которые, собственно говоря, являются защитным барьером. Какие же показания для применения мази суперацин? Это первичные инфекции кожи, импетиго, фолликулит, фурункулез, эктимы, вторичные инфекции, различные инфицированные травмы, ссадины, укусы насекомых, незначительные раны, ожоги. Также возможно применение данной мази для профилактики бактериальных инфекций при каких-то незначительных травмах и загрязнениях кожных покровов. Мазь суперацин является гидрофильной мазью, она не ожиривает кожу, хорошо переносится кожей, легко проникает и удаляется с ее поверхности, имеет слабое выраженное системное влияние. Также пролонгированное действие позволяет применять данную мазь 2 раза в сутки. Что касаемо доказанной эффективности, то на слайде представлено исследование 2012 года. Применение мази суперацин у пациентов с пиодермиями. Мазь суперацин применялась в монотерапии. И мы видим, что клиническое выздоровление на 5-й день наступило уже у 77% пациентов, к 10-му дню уже у 91%, и к концу второй недели полное выздоровление наступило у 100% пациентов. То есть супероцин – это топический антибактериальный препарат с высокой бактерицидной активностью в отношении основных возбудителей неосложненных раневых инфекций. Еще одно исследование сравнительное препарата мупироцин и бацитроцина у пациентов с импетиго, да, при котором видно, что местное применение мупироцина превосходит бацитроцин по эффективности для лечения данной группы больных. То есть пациенты, которым применялся мупироцин, выздоровление наступило у 90% пациентов, и во второй группе, которые применяли бацитроцин, всего лишь у трети пациентов наступило выздоровление. Таким образом, супероцин обладает высокой направленной бактерицидной активностью в отношении основных возбудителей инфекции кожи и мягких тканей, включая метицилин-резистентный стафилококк, обладает минимальным уровнем резистентности, доказанной эффективностью при инфекции кожи и мягких тканей, и благоприятный профиль безопасности и переносимости позволяет назначать его детям, начиная с 2 месяцев. На слайде представлены типичные клинические ситуации, когда показано назначение мази супероцин. На первом фото это фурункул в стадии инфильтрации, да, когда мы видим выраженное перифокальное воспаление. На втором слайде фурункул уже после отхождения некротического стержня, но перифокальное воспаление также присутствует. В данных клинических ситуациях назначение супероцина, безусловно, оправдано и нужно. В заключение хотел бы сказать, что комплексный подход в лечении пациентов с раневой инфекцией, активная хирургическая тактика, рациональная местная терапия с учетом фазы раневого процесса, применение кожно-пластических вмешательств при необходимости позволяют в кратчайшие сроки ликвидировать гнойно-некротический процесс, сократить затраты и время на лечение пациентов с данной патологией. А адекватная профилактика и лечение локальных гнойно-воспалительных процессов на амбулаторном этапе, в том числе с применением мази супероцин, в большинстве случаев позволяют избежать оперативного лечения и госпитализации. Спасибо за внимание.